Глава 4. В последний момент резкий порыв ветра дернул королеву, и Рип сел жестче, чем намеревался. Полное сканирование датчиков дал он команду по общему каналу, и соцветие окон на консоли показало ответ Тау Крейга с консоли в лаборатории. Рип не убирал рук с консоли пилота. Двигатели вертикального взлета королевы все еще работали. Автопилот выравнивал высокий, иглообразный корабль, компенсируя порывы ветра. Внешнее освещение. Миллионы свечей вспыхнули поясом огней вокруг острого носа королевы, открывая скрытую за бесстрастными показаниями датчиков бурную реальность. За спиной Рипа Дейм вдруг вскрикнул. «Туи!» Рип скосил глаза на грузовой отсек. Автопилот держал устойчиво и увидел, как Дейн выбирается из-за своей консоли и бежит к Туи, которой почти не было видно в слишком большой для нее противоперегрузочной койке. Высокий Дейн стукнул красную кнопку медицинской помощи над койкой, склонился в изголовье, и его большие руки нерешительно застыли. Рип успел заметить, пока сумасшедший ветер снова не заставил его заняться королевой, что еле видная из койки Туи была такой же серой, как противоперегрузочная ткань. Интерком ожил, и на срочный вызов ответил Крейг Тао. «У нее гравитационная болезнь», — сказал Тао, глядя с экрана прямо ему в глаза. «Надо ее сразу стабилизировать. Она в глубоком шоке, если я правильно это понимаю. Можно перенести ее сюда». Рип мог поклясться, что ощущает на себе взгляды Али и Дейна. Было это просто признанием за ним ответственности капитана или переданные пси-связью чувства Дейна. «Рип, давай ее в лабораторию прямо сейчас». Лицо Крейга мигнуло и исчезло. Рип развернулся в своем теперь стоящем прямо кресле. «Дейн, давай тащи ее». «Али, возьми на себя дублирование ее консоли и монитора». Экран связи с грузовым отсеком потемнел, и Рип снова перенес внимание на главный экран. Он смотрел, что видно в свете прожекторов, а это было немного. Силуэты высоких деревьев, напоминающие тропические леса Терры. Вспыхивающие постоянно молнии высвечивали что-то вроде листвы. Хотя деталей было не разглядеть, этот шторм имел глубину всего несколько часов. При той скорости, с которой он несся, а это немного для линии шквалов этой планеты, но радар показывал в нем самом какие-то дикие порывы ветра, да еще признаки зародышей будущих смерчей. Но место приземления было достаточно чисто, если Штоц не ошибся. «Али, выводи боты растяжек», — скомандовал Рип. Через секунду донеслись приглушенные удары катапульт ботов с носа королевы. На краю светового круга показались приземистые формы восьминогих ботов, плюхающихся в грязь. Бот прошел несколько метров и присел. И нить троса, связывающая его с королевой, блеснула мокрой паутиной в свете прожекторов. Вспышка света под брюхом бота заклубилась паром и брызгами во всех направлениях. Бот взрывом ввинтил якорь в почву. Шлепнули взрывы еще под тремя ботами, расправленными по периметру от корабля. У Рипа клацнули подковки сапог, и он вспомнил, что их надо размагнитить. Потом королева скрипнула, и ее размахи быстро уменьшились, лебедки натянули растяжки. «Неудивительно, что Штоц так о них шумел там, на Кануче», — сказал Али. «До сих пор мне казалось, что это лишняя роскошь, вроде того, что было на яхте у МакГрегори». «У него наверняка есть», — ответил Рип, улыбаясь и потягиваясь с облегчением, отвернувшись от консоли. Но Иоганн не из тех, кто ловится на блеск. Через минуту открылся люк, пропустив Дейна и Крейга Тау. Она стабилизировалась, хотя все еще без сознания», — объявил Тау, входя. «Это скорее психологический шок, чем физический, поскольку жизненные показатели у нее на грани». Он покачал головой с унылым выражением лица. Она казалась так легко адаптируемой со своими полыми костями и гибридной кальциевой системой, но она набрала неплохую костную массу. Не знаю, что могло случиться. Рип кивнул. Он бросил взгляд на Торсона и увидел в основном желтую шевелюру грузового помощника. Дейн уставился в палубу, верный знак мрачного настроения. Потом он понял, что остальные смотрят на него в молчании, ожидая приказа. Первый заговорил Тау. «Мы заякорились и запечатались. Что говорят сенсоры?» «Гуманоидная, инфракрасная и следы углекислого газа. Масса на верхней грани человеческого размера», — ответил Али. И Тау перегнулся посмотреть на дисплей. «Гуманоидная?» — удивленно поднял глаза Дейн. «Пираты? Высадились?» Али заставил себя пожать плечами. «Местная жизнь быть не может. Тау говорит, что она ограничена океанами, и хотя там ее явно полно, ни один вид не отвечает стандартам разумности». Он посмотрел на Рипа. «Значит, ни один из нас не выходит, пока у нас не будет света», — медленно произнес Рип. «Тем временем выполняем стандартные процедуры и распределяем вахты. Али, пошли сигнал запроса на случай, если там не пираты. Сейчас отлив, так что с электромагнитными помехами какое-то время проблем не будет». Али покачал головой. «Все равно куча помех, но я попробую. Капитан Джеллика будет в пределах связи еще 2 часа. Доложите ему». И снова Рип оглядел остальных и увидел, как Штоц медленно качает головой. «Нет», — ответил Рип, уверенный на этот раз, что инстинкт его не подводит. «Только отрази от Луны сигнал удачной посадки и пусть себе рассеивается. Я его примет. Во всем остальном мы должны считать, что все, что мы говорим, подслушивается. Контакт будем устанавливать лишь в аварийном случае». «Есть», — ответил Али, щелкая по клавишам. Тау и другие разошлись по своим постам. Рип остался в кресле командира у консоли, глядя на пустой экран интеркома. Али послал запрос и ответа не получил. Время шло медленно. Чтобы чем-нибудь заняться, Али вызвал показания инфракрасных сенсоров с приборов Тау и увидел размытые тени, у которых температура тел вполне укладывалась в человеческие границы. Они были собраны в группы, некоторые из них относительно близко к кораблю. Укрытие для нападения или убежище. Но прошел час, за ним другой, и ничего не случилось. Ни связи, ни движения, ничего, кроме медленно слабеющего ветра и тяжелого ливня снаружи. Рип кое о чем подумал и щелкнул кнопкой интеркома. «Тау?» «Слушаю», — донесся голос медика из лаборатории. «Какова дистанция твоих датчиков температуры?» «Только ближайшая окрестность, но если наши соседи не обманывают мои датчики, то они не движутся. Спасибо». Рип отключился, ощущая непривычную тяжесть в суставах рук. Он случайно напряг пальцы. Интерком мигнул, и Рип его включил. Голос Тау произнес: «Я настроил датчики как только мог и не нашел никаких признаков корабля». Из машинного отделения донесся голос Штоца. «И не должен был, если у них корабль полностью остыл». «А мы часто бываем полностью остывшими. Даже когда мы садимся на планету на долгую стоянку, мы держим небольшую мощность для жизнеобеспечения, компьютеров и гидропоники». Тау говорил спокойным и деловым голосом. «Верно», — ответил Штоц несколько сухо, «но неплохо учитывать все возможности». Рип сообразил, что остальные не столько докладывают, сколько напоминают ему о многих аспектах ситуации, который он мог просмотреть, но никто не хотел говорить об этом прямо. Он ощутил странную смесь благодарности и раздражения. Последнее в основном в свой адрес, потому что у него нет того вида знающего и предвидящего все капитана, который был второй натурой Джеллика. Наверное, капитан убедил экипаж в своей непогрешимости сразу, как принял командование. Он вздохнул, ощущая напряженными мышцами шеи непривычный груз тяготения. Протирая глаза, он подумал о словах медика. Мысли его отвлеклись ощущением, что на него кто-то смотрит. Он повернулся и увидел в проеме люка Дэна Торсона с усталым и слегка виноватым видом. «Чего мы так и не узнали, — сказал Дэйн, — так это был ли на борту Ариадны полный экипаж, когда ее захватила банда Флиндика? Если они разделились и оставили здесь половину команды, то Ариадна могла бы слетать к бирже с полным грузом и вернуться сюда с припасами за грузом, который уже ждал бы». Али присвистнул. «Я не подумал, но ты вполне можешь быть прав, Викинг». «Звучит осмысленно», — медленно произнес Рип. «Мы провели именно этот корабль с половиной экипажа и знаем, что это возможно». «А если так», — сказал Али, лениво барабаня пальцами по консоли, — «то мы и есть пираты. По крайней мере, так они должны думать. У них должен быть телескоп. Если делить команду пополам, то телескоп будет нужен не меньше радиосвязи». «Значит, если они увидели Ариадну на орбите, то знают, что их корабль у нас», — заметил Дэйн. Он вздрогнул и встряхнул головой. «Тяжело вот так узнать, что твои товарищи по команде присоединились к Сэнфорду Джонсу на его корабле-призраке». Рип положил ладони на колени. «Я знаю, что я должен делать». Он включил экран интеркома. «Али, давай сигнал широкого спектра на полосе торговцев». Али протянул руки к консоли, но остановился и поднял глаза, скривив рот. «Ты же знаешь, что наши соседи извне вполне могут быть пиратами». Рип набрал побольше воздуху, потом покачал головой. «Мы рискнем». Али слегка пожал плечами и вернулся к работе. Красный свет над экраном интеркома сменился на зеленый. Это значило, что слова Рипа и всех остальных в ходовой рубке транслируются наружу. Рип смахнул несуществующую соринку со своего мундира вольного торговца и объявил. «Я Рип Шеннон, пилотирующий Королеву Солнца. На орбите находится корабль, бывшая Ариадна, ныне Северная Звезда. Корабль найден нами на орбите в системе Микоса. На выходе из гиперпространства мы пересекли его орбиту». Рип медленно и спокойно рассказал всю историю. В конце передачи он велел Али передать две ленты из судового журнала. Их первый контакт с Ариадной, он просто показал прохождение вдоль ее борта и фальшивое название «Звездопроходец», написанное пиратами вдоль ее корпуса. Потом была показана лента, где был записан арест Флиндика. Это был риск обнаружить себя, не зная, кто может за ними подсматривать и зачем. Рипу было неприятно разговаривать перед молчащим экраном, но он считал, что хотя бы это они должны экипажу Ариадны, если неизвестные были экипажем Ариадны. И он отметил, что никто из остальных не стал дальше возражать. Он закончил и медленно сказал: «И вот почему мы здесь. У нас есть лицензия, выданная торговой комиссией, и мы прибыли для добычи силанита. Мне жаль, что я принес вам такие новости». Он сам почувствовал, что дал слабину в конце, и поморщился, отключая связь.